Добрый вечер всем. Спасибо, что собрались перед такими важными праздниками. И тема, конечно, важная. И звучит она, хотя и просто, но как уже я написал в своем маленьком анонсике, это такая тема, о которой можно просто сказать, а потом долго умом доходить. А у меня была небольшая дилемма сначала. Как ее подать? Ее можно подать, эту тему «Смысл жизни», в общем и целом сказать о месте человека в этом мире, потому что от того, какое место он занимает, понятно, к чему он должен стремиться, как задействовать все свои функции и так далее. А с другой стороны, говоря о смысле жизни, мы имеем в виду смысл жизни человека в религиозном ключе, то есть близость его к Богу, как стремятся к этой близости, какие ошибки порой допускаются в терминологии, как пишет тот же Рав Вольбе в своем знаменитом двухтомнике, он говорит, люди часто рассуждают о понятии, например, битахон, упование на Всевышнего, с большой легкостью. Им кажется, что это требует относительно небольшой мысленной энергии, небольшой работы над своими, над своими настроениями в молитве. И вот этого битахона ты достигнешь. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так послезавтра. На деле, продолжает Рав Вольбе, понятие битахон, очень часто употребляемое у нас в среде, понятие, связанное с упованием на Бога, оно как гора. Оно как гора, и мы маленькие по сравнению с этой горой, и даже не всегда нам при жизни удается не то что на вершину взойти, какое-то понятие высоты вообще здесь ощутить. В общем, сложно. Смысл жизни можно рассматривать с разных сторон. Смысл жизни, он заключается, в любом случае, он заключается в том, какое место человек занимает на этой земле. Иначе кто сказал, что смысл жизни такой, а не другой? Надо понимать, какое состояние, какой аналог чему человек является, появляясь на земле. И вот можно даже начать непосредственно с самого-самого-самого начала творения. Самое начало творения, оно, с одной стороны, загадка, а с другой стороны, объясняется это все довольно просто. Но, как я говорю, довольно просто, это не значит, что просто мы это осуществим. В теории, конечно, просто. Когда мы читаем первое слово Торы, оно звучит «берешит», мы переводим его в начале, то «берешит» надо понимать, что есть несколько трактовок, которые разбивают это слово на составляющие. Например, в нашем случае «берешит» – это «бет-решит». «Бет-решит» переводится как «два начала есть у мира». Мы читаем на русском языке «в начале сотворил Всесильный небеса и землю», а само-то это слово «в начале» подразумевает «бет», «берешит», «два начала». Начало мира, получается, осуществлено в некоем разделении. Что разделяется? О том, что разделяется, мы читаем уже в первом предложении. Разделяются небеса и земля. «Берешит», еще одно разделение, это «брит», то есть «союз», «алев» и «шин». «Алев» – это «арец», «земля», и «шин» – это «шамаем», «небеса». Две составляющие. Получается, что начальная точка, из которой появляется все, внутри этой начальной точки уже скрыт союз того, что появляется, небес и земли. Союз – это согласие на то, что небеса и земля вот сейчас вот объединяются. Надо понимать, что начало понимания основ творения, только не удивляйтесь, оно связано как с точкой внутри буквы «бет», так называемый «дагеш», так и с самой буквой «бет». И продолжение понимания, оно связано с самим словом «берешит». «Берешит» – два начала. У мира есть два начала, каждый из которых, разветвляется, расслаивается, расщепляется, имеет свой путь развития, не отходит одно от другого, а все время в сцепке. И все, что в мире есть… Все, что в мире есть, является частью одного из этих двух начал. И нет ничего, что не принадлежало бы этим двум началам. Как бы так сказать, они оба, эти начала, законспектированы в слове «берешит». Каковы они, эти два начала? «Берешит бара Элоким» – это «шамаим» и это «арец» – «небеса и земля». И мы уже сказали, что, значит, небеса и земля вытекают из точки под названием «начало». Между ними уже есть определенный союз. Этот союз – цель творения, потому что с него Тора начинает. Она уже начинает с того, ради чего все. Союз, еще раз, это согласие на объединение. Небеса и земля согласны объединиться друг с другом. И здесь можно призвать на помощь цитату из пророка, который говорит, что «рука моя основала землю от имени Всевышнего». «Рука моя» – Всевышний через пророка это говорит. «Рука моя основала землю, и десница моя распростерла небеса. Я воззову к ним, и предстанут вместе», сказал Всевышний через пророка. Значит, Бог людям через пророка сказал, в чем заключается вся программа творения от начала мира и до конца. Чтобы небеса и земля, сотворенные разделенными, объединились. Это основа творения. Это основа творения. Зашифрована суть небес и земли в самом слове «берешит», а в стихе «берешит бара Элоким это шамаим ве это арец» содержатся детали их общего бытия, небес и земли. Более пространно они будут потом тоже изложены в стихах, которые связаны с первым днем творения. Сразу мы понимаем, что земля, одно из двух начал, земля была сотворена с недостатками. На земле есть и бездна, очень интересное слово, которое означает воды, которые скрыты от глаза. Тегом, тоу, в конце которого стоит буква мем. Арецайта тоу абоу обычно переводят безвидные и пуста или хаотичные и пуста. Но хаос это недостаток, это что-то там не в порядке получается. Какая-то тьма, непонятно какая. Причем обратите внимание, что в этом предложении речь идет о вещах, которые такое ощущение, что они не создаются. Не сказано и сказал Бог, да будет тьма, и стала тьма. Как вот скоро будет сказано о первозданном свете. Не сказал Бог, и будет, значит, создан мной хаос, и стал хаос. Речь идет о вещах, которые уже вот есть, такие, какие есть. И Всевышний обращает внимание на то, что эти недостатки земли нужно исправить. Вот это вот дуновение от Бога, которое над поверхностью вод, в нем-то и заключается, наверное, исправление или нет. Дальше мы видим, что исправление гораздо, что называется, круче. Исправление заключается в том, что будет сказано дальше. «Вайомер Элоким еги ор» – Всевышний проливает свет с небес, сказал Бог, да будет свет, «Вайи ор» – и стал свет. То есть земля была освещена тем светом, который исправил ее недостатки. Не забывайте, что мы говорим о времени, когда еще человека нет на земле. Ни человека, ни цивилизации, естественно. Так что то, что сейчас происходит со светом, проливаемым свыше, с небес, это мы пока можем только понять, первозданный свет помогает исправить недостатки земли. Сам Всевышний про этот свет говорит, что он хорош. А дальше написано «Веевдели луким бена ор у бена хоших» и отделил Бог свет от тьмы, чтобы тьма не мешала свету выполнять эту функцию, исправление земли, была тьма отделена. Дальше идет речь о временах, предназначенных для исправления. «Ваикра Элоким ор йом, у лахоших кара лайла» – назвал всесильный свет днем, а тьму назвал ночью. Простыми словами, хотя куда уж проще, если Тора тоже говорит очень простым языком. Всевышний призвал свет, который изливается с небес, как бы вот эту вот исправляющую сторону, он призвал свет работать днем, а тьму, пребывающую на земле, исправляемую, не исправляющую, а исправляемую сторону творения, он призвал работать днем. Вот время так разделяется, согласно двум основам творения. Дальше мы читаем о конечной цели творения, к чему все идет. «Ваиэрев, ваиэвокер, и был вечер, и было утро». Вечер и утро – это периоды, когда встречаются два времени. Время исправляющее – день, время исправляемое – ночь. И был Йом-Эхад – день один, День исправил ночь, которая наполнилась его светом. Обе части объединились, чтобы стать одним днем. И это союз. Это союз. Таким образом, был установлен самый-самый-самый первый союз между небесами и землей, чьими временами, значит, вот были ночь и день. Сказано: «Ко омар Ашем, им ло брити йомам валайла, хукот шамаем ваарец ло самти». Так сказал Господь. Это я цитирую пророка Ирмиягу. Так сказал Господь: «Как невозможно нарушить союз мой с днем и с ночью, а также как невозможно, чтобы не установил я законов неба и земли». Дальше у пророка продолжается информация. Но, иными словами, если бы не союз между днем, исправляющим ночь, не были бы сотворены даже небеса и земля. Получается, это то, что касается первого дня, когда человека нет, когда просто, что называется, в матрицу мира введен союз между небесами и землей, который достигнут посредством действия первозданного, никому невидимого по сей день света. В самом-самом-самом-самом начале. Теперь после того, как Тора описала функции творения, что творение разделяется, что, оказывается, у нас творение двуедино, оно состоит из небес и земли, она более подробно останавливается, в принципе, на том же. Она описывает 6 дней творения, вот первую неделю, которая идет дальше. И первая неделя, мы знаем, чем заканчивается. Первая неделя заканчивается шаббатом. А то, что происходит в шаббат, когда написано «завершены были небеса и земля», они так о них и написаны. «Вэйхулу ашамайм ваарец вэкольц ваом» – это тоже соединение. Как в самом начале день и ночь соединились посредством первозданного света и стал один день, так после первой недели небеса и земля, как две функции творения, соединились в субботе, в шаббате. И на них даже можно прочитать слово «Ваихулу» – были завершены. Можно прочитать «Итхэлэлу», то есть они были как бы включены одно в другое, стали вдруг друге небеса и земля. В этом состоит между ними союз. Между небом, между землей, между всеми их воинствами. Можно так сказать, что в самом начале был дан краткий намек на это, что должен быть союз между небесами и землей посредством первозданного света и первого дня. И был вечер, и было утро, день один. В конце 6 дней об этом говорится снова. И завершены были земля, небо и земля, вплоть до вот этой фразы, мы ее в кидуше произносим: «Кибош ават микон мелахто ашебра лаким ла асот». И если мы сравним, как законспектирована информация о соединении неба и земли в рассказе о 6 днях творения, как она законспектирована в рассказе о первом дне, как она... Тут именно что разные конспекты. Надо отметить, что в первом предложении соединение небес и земли законспектировано больше. Там у нас соединительный союз «и», буква «вав», «берешит бара элоким» – это «шамаем в» – это «арец». Соединение уже законспектировано. Еще больше законспектированности в самом первом слове. И эта законспектированность касается того же. Соединение небес и земли. «Берешит», как мы сказали, «берешит», читай как «брит», «алев» и «шин», «земли» и «неба». А еще больше соединение небес и земли законспектировано в первой букве «бет», числовое значение которой 2, хотя в действительности буква-то 1. О чем это говорит? Это говорит, что реальность, еще раз, двуедина, 2 начала стали одним целым. И можно сказать, а самая большая законспектированность даже не в самой букве «бет», а в дагеше, в точке внутри буквы «бет». Потому что в этой точке слито все, что связано с небесами и землей. То есть функция под названием объединение двух начал с точки начинается, через букву продолжается, в слове «берешит» отображается. В предложении «берешит бара элоким это шамаем вейт арец» хорошо конспектируются. И дальше в течение первой недели, которая кончается тем же, завершены были небеса и земля в слитии своем, во включении одного в другое, вся картина становится ясна. То есть получается, понятно, что здесь очень много можно отыскать и кабалы, и мы знаем, что стихи с 1 по 31, это, как говорится, одни из некоторых комментаторов таким образом объясняли недоумение Рамбана, который не понимал тоже, почему с этого Тора начинается. Говорили, что его недоумение было связано с тем, что информация в начале Торы, она целиком и полностью каббалистическая, она, да, все, что связано с кабалой, вот с началом творения мира, который ни один человеческий глаз не видел. А зачем такую информацию помещать в начало Торы? Вот этим было вызвано недоумение. Но простым языком здесь говорится о том, что Тора в самом начале дает понять о цели, о главных двух частях творения и о предназначении всего того, что создается. Это как бы то, чего Бог хочет от мира. И не зря мы начали издалека, когда еще человека нет. Потому что когда человек появляется, он воплощает внутри себя абсолютно ту же структуру, что присутствует в мире. Человек является аналогом вообще всего. Нет ничего в мире, чего не было бы в человеке. Нет ничего в человеке, чего не было бы в мире. И это мы знаем, это звучит тривиально, но об этом полезно себе напоминать, потому что точно так же, как есть два начала в мире, так же есть два начала внутри человека. Вот если мы зададимся вопросом, каковы они, небеса и земля, или, например, в чем значимость такого их соединения, если прямо вот ради этого они были сотворены разными, чтобы потом объединиться, то ответ можно дать из пророков, можно дать ответ из псалмов царя Давида. У царя Давида есть псалом «Ашамаим, шамаим лашем, веаарец натан ливней адам». Небеса, небеса принадлежат Всевышнему, а землю он отдал сынам человеческим. Создатель Всевышний, создание Адам, любой из нас, они воплощают глубину двух начал, небес и земли. В смыслах объединения можно сказать, что ради исправления недостатков земли нужно приблизить создание, нужно как бы приблизить землю человека к создателю небесам. Землю человека к создателю небесам. Конечно, не имеется в виду, что небеса – это Бог. Небеса – это небеса. Всевышний – это Всевышний. Имеется в виду, что он управляет всем с небес. Мы знаем, что о нем самом ничего сказать нельзя. Никакая мысль не может его ухватить. Поэтому сказано тоже у пророка. Или нет, это тоже Теилим. Это тоже Теилим. «Мика Ашем Элокейну Амагби Илишовет». «Кто, как Господь Бог наш, восседающий высоко». Амашпилили от Башамайм Уварец, склоняющийся, чтобы видеть на небесах и на земле. Исходя из того, как это написано, Всевышний восседает высоко, но он склоняется, чтобы увидеть абсолютно все, что происходит наверху и внизу. К слову сказать, есть любопытное толкование, которое говорит, что Шамаем, помимо того, что написал об этом слове Раши, что это слово включает в себя и эш, и маим, и огонь, и воду, и сам маим, что оно несет в себе воды. Помимо всего этого, есть любопытное толкование, что шамаим – это слово шам, шам – это там, а им, мы знаем, в иврите это множественное число. И тогда значение любопытно. Что-то, что есть там, и чего много. А что есть там, чего много? Эти силы взаимодействуют с нами таким образом, что мы их практически не ощущаем. Но тем не менее они есть, и благотворное влияние изливается свыше на нас, и Всевышний руководит этим влиянием. Потому что название земли, которая Арец, тоже, если посмотреть, какое слово по сути отражает землю в духовной сути, арец, там глагол рац, она бежит принимать влияние. Ларус, рац, она земля, такая структура, которая спешит принять влияние, готовое на нее излиться свыше. Вот и вся структура. Поскольку вот эта близость, она в матрицу творения входит, близость между создателем и созданием, этой близости предстоят перемены, изменения, она должна расти, увеличиваться, будут года кульминации этой близости, когда мир испытает полное слияние с создателем своим. А каково же тогда предназначение человека? Предназначение человека устанавливать и без того уже получается существующий союз между небом и между землей. Не больше, но и не меньше. Что включено в эту общую программу? Вот как 6 дней творения, они были периодом подготовки к тому соединению, которое произошло в 7-й день, так и 6 тысяч лет существования мира, если мы берем вот эту модель, 6 тысяч лет существования мира, эти года, они подготовительные для реалий 7-го тысячелетия. Это будет как раз тысячелетие соединения, союза между небом и землей. Мы сейчас пока не можем в полной мере это ощутить, не пришло еще это время. В том, как происходило и происходит вот эта связь между небом и землей, еще раз следует повторить, она переменчива. Жизнь разная во все эпохи, касаемо каждого человека. Перемены следуют за переменами, они многочисленны сами по себе. Получается, что в начале Тора рассказывает, какой была эта связь в самый момент сотворения двух начал. В самый момент сотворения двух начал, небеса и земли. Дальше эта связь претерпевает изменения, но она разворачивается, она становится понятной для каждого поколения. Другой вопрос, что поколения делают с этим пониманием. Мы знаем, что были первые цивилизации, даже знать ничего об этом не хотели. Что называется, они не пускали Бога в свою жизнь. Но связь была, и люди понимали, что земля и небеса, они представляют собой одну двуединую структуру. Изменения есть, а впереди ждет окончательное объединение небес и земли. Чтобы человек понимал, как своему предназначению соответствовать, а предназначение, мы уже сказали, как раз заключается в том, как соединить небеса и землю, Тора, приводя в самом начале, вот в книге Берешит, в основном книга Берешит, она из таких историй состоит, приводя эти истории, она просто рассказывает, показывает, как это происходило у разных людей в разных поколениях. Во всех поколениях это происходит, у разных людей по-разному. Если посмотреть на всю историю, а мы, слава Богу, в конце истории, мы уже на пороге хороших перемен, видно, что история человечества, она идет как такая синусоида. Это взлеты и падения, взлеты и падения, взлеты и падения. Потом будет окончательный взлет, и точки падения уже за ним не последуют. Но предназначение остается и будет оставаться таким всегда, именно потому что земля и небеса пребывают в постоянном союзе. Они были в союзе еще до того, как появился человек. Они вместе должны быть и будут. И человек, появляющийся на земле, он всей своей жизнью внутри себя, поскольку, еще раз, весь он соответствует и является аналогом всему творению, он должен связать внутри себя небо и землю. Внутри нас есть часть, связанная с небесами, внутри нас есть часть, связанная с землей. Например, в качестве иллюстрации, какая часть, например, у нас связана с землей? Та наша часть, которая связана с воспитанием, потому что точно так же, как землю не полить, если ты хочешь получить какой-то урожай, ты должен обработать землю и полить землю, точно так же в человека нужно что-то внедрить, что-то в него заложить, для того, чтобы то, что ты заложил, принесло всходы. Эта часть похожа на землю. Еще похожа на землю та часть, которая связана с нашим упрямством, с нашим упорством, что если бы не надо было куда-то спешить и что-то совершать, мы вполне спокойно могли бы, если, например, нас не обуревали бы какие-то соблазны, мы совершенно спокойно могли бы проваляться на диване всю жизнь. Это тоже часть, связанная с землей. Человека часто надо толкнуть, чтобы он пошел, чтобы он был как-то задействован. Это земля. А вот небеса – это тоже часть, которая нами всеми ощущается. Это наш внутренний мир. Это голос совести, о котором, может быть, если будет у нас время, я поговорю более подробно. Потому что голос совести – это уж никак не деталь именно мира физического, мира природы. Это когда с человеком начинает его внутренний мир разговаривать, это не совсем земля, это именно небеса. Все, что связано с работой человека по достижению близости к Богу, а близость к Богу – это и есть главная функция. Вот земля бежит принимать влияние от небес, а человек куда бежит? А человек бежит принимать тоже влияние от Всевышнего, он это влияние хочет получить. С этим влиянием связаны основные его стремления по жизни. Не всем это удается. И мы сейчас посмотрим, с какими основными качествами мы имеем дело по жизни, что такое эти качества, как над ними работать, чтобы выполнять предназначение правильно, то есть чтобы, стремясь ко Всевышнему, стремясь к близости с ним, не ошибиться в таких качествах, как любовь к Богу, как страх перед Богом, как битахон, как некоторые другие качества. И все, как борьба с собственным гневом, как борьба с собственным упрямством, как работа с собственным воображением. Ну, в общем, когда говорится, что идеальная модель человека – это человек, прилепляющийся ко Всевышнему, это человек, который неразрывно с ним связан, это пророк, если мы говорим о древних временах, то это и есть соединение небес и земли в классическом варианте, в самом таком вот, это кульминация, когда человек дорастает до того, чтобы вступить с Богом в прямой контакт, это и есть соединение небес и земли в данном конкретном, внутри данной конкретной личности. Также есть соединение небес и земли внутри данной конкретной семьи, потому что человек – это не только мужчина, не только женщина, мы все об этом прекрасно знаем. Человек – это соединение мужского и женского начала. И точно так же, как есть земное и небесное внутри одного человека, точно так же и в семье мужчина воплощает структуру под названием Шамаим, небеса, женщина воплощает структуру под названием Арец, потому что она дает плоды, и не только. Но внутри семьи каждая конкретная семья, воплощая вот эту функцию сближения друг с другом, если сближение друг с другом происходит правильно, то относительно данной конкретной семьи, влияние, которое направлено на нее, и влияние, которое направлено от нее, люди тоже влияют на окружающую реальность, можно сказать, что программа сближения небес и земли тоже выполнена. Еще раз, тело человека является аналогом всего-всего-всего творения. Все, что есть в мире, есть и в человеке. Вот как есть земля со всем своим воинством, небеса со всем их воинством, так и в человеке есть небеса и земля со всеми их воинствами, с голосами, которые доносятся от этих воинств, и эти голоса мы тоже в себе ощущаем. Образы, голоса, человек воюет сам с собой, человек никогда толком не знает, что ему в этой жизни делать, человек часто, ему с самим собой часто бывает плохо, потому что он не знает, кто он, куда он, откуда он и так далее. Это все совершенно не случайно, и эти структуры надо знать, как над ними работать, что вообще делать, что делать с собой. Куда двигаться, какие качества в себе воспитывать, почему их надо воспитывать, что во мне является перегородкой, которая не позволяет увидеть какие-то более высокие, ощутить какие-то более высокие смыслы. Мало того, говорят мудрецы, что Говорят мудрецы, что по логике, по такой логике, если в человеке вот эти два центральных аспекта под названием небеса и земля имеются, значит, должно быть и все, что с ними связано. А что мы знаем, связано было с небесами и с землей? Древо познания добра и зла, древо жизни, Ган-Эден, то есть райский сад, Гиеном, то есть место, где человек очищается от грехов, Улам-Аба, будущий мир, который кажется, что вот он будет, поэтому и называется будущим, а на деле он понимается немножко по-другому. Первозданный свет, тоже где-то внутри человека. И один из моих учителей тоже, он говорил, что первозданный свет будет виден после больших и долгих усилий над Торой. Это, может быть, свет, который высвещает что-то внутри, порождает какие-то идеи, какие-то озарения. Народ Израиля, другие народы, все это тоже есть внутри человека. Машиах, его концепция тоже, получается, вложена в нас, потому что Машиах это он не житель небесный, это человек, рожденный от папы с мамой, и который должен прийти в мир. Значит, он тоже есть где-то внутри каждого. Тора, которую мы изучаем, концепция ее, тоже внутри каждого, внутренняя мудрость и так далее, и все остальное. И все остальное. И известно уже, что все это помогло в свое время Адаму понять суть всего созданного мира. Адам прекрасно понимал, что биологических родителей у него нет, и человек он был совершенно несопоставимый с нами именно в плане понимания. У него небывалая была, по сравнению с нашей, у него была небывалая, спросить за тавтологию, была небывалая возможность вдуматься в устройство собственного тела, тем более, что, еще раз, не родители, он только осознает, что он создан, потом он создает, как и кем он создан, и дальше уже любая фантазия теряется, как он понимал свое предназначение. Он понял, как функционирует вся система мироздания, ориентируясь и на себя в том числе. На чем основано все, он тоже прекрасно понимал. И об этом сказано у Иова. У Иова есть такая строка, полностью стих звучит: «И под кожей моей вырезано это, и из плоти своей я вижу Бога». Но берется вот эта вторая часть, часто цитируется, когда хотят проиллюстрировать вот эту идею. Когда написано «Нипсари эхезе элокай», «Из плоти своей я вижу Бога», здесь постулируется вот эта самая идея. И даже Авраам, который, как мы знаем, согласно Мидрашам, пускай согласно Мидрашам, но не сразу он понял, не сразу он разобрался, на каких основах функционирует мироздание, но разобрался, ориентируясь на себя, на каких началах основано бытие человека. Получается, можно разобраться с тем миром, который нас окружает, и с нашей функцией внутри этого мира. Мало того, что части тела человека, они аналоги частей творения, но суть, образ действия, все функции в человеке равны тем же самым функциям в творении. Проще говоря, небеса в человеке действуют так же, как действуют небеса в мире. Земля в человеке ведет себя так же, как ведет себя в реальности Земля в разных своих проявлениях и так далее. И еще раз, когда говорится, просто у нас не хватит на это времени, если иллюстрировать идею эту цитатами из разных источников, но говорится, что существование пророка, который вступал со Всевышним в прямой контакт, это самая высшая ступень развития человека. Когда пророк был неразрывно связан с Творцом, создание с Создателем, потом он приходил к людям, говорил «Ко Омар Ашем», и все понимали, что действительно «Ко Омар Ашем», эта модель считается классической. Мало того, люди, желающие там постичь, как сейчас это часто бывает, желающие постичь тайны Каббалы, они считают, что они будут, после того, как они эти тайны в кавычках постигнут, они будут вне мира, над миром, никакой закон им будет не закон, не указ. На деле подсознательно они хотят того же, потому что, в принципе, то, что мы называем кабалой, это зашифровано в Торе, в письменной Торе, когда Всевышний велит Моше Рабейну передать своему ученику Яшуа, он велит: передай от своего великолепия ему, меодеха. Какое великолепие учитель может передать ученику? Как вообще можно передать другому человеку великолепие? Передать можно нечто материальное, можно передать информацию. Но великолепие? Что значит передать великолепие? Под великолепием, чем был великолепен Моше Рабейну? Моше Рабейну был великолепен тем, что он был пророком, равного которого не было и не будет. Он выше всех пророков. Передать великолепие означает поделиться со своим учеником, согласно одному из комментариев, поделиться со своим учеником некими методами, некими тренингами, упражнениями, правилами внутреннего самонастроя, которые позволят ученику достичь такого же уровня великолепия, то есть такого же уровня пророчества, какое было свойственно учителю. Вот в узком смысле, не в широком, потому что в широком смысле у нас все кабала, мы все киблу, всю информацию с горы Синай, все учение мы получили и с тем, чтобы его изучать и ему обучать. Открытое знание. Но всех же интересует скрытое знание под названием кабала. Скрытое знание под названием кабала было и есть совокупностью вот этих специальных методов, тренингов, упражнений, которые необходимы человеку для получения пророчества. Просто сейчас время такое, что пророчество заблокировано. Канал, который отвечает за получение пророчества, заблокирован до лучших времен. Извините меня за такой грубый язык. Но когда-то он был разблокирован. И человек действительно вступал в контакт с создателем всего мира. И понимал, как Всевышний миром управляет, как ведется ашгаха, как работает провидение внутри созданного мира. Но то, что мы называем кабалой, с самого начала, еще с тех древних времен, это узкая, сама-то по себе она не узкая, но она всегда была в узком кругу, знание, которое необходимо, чтобы человек возвысился до прямого контакта с Всевышним. Тогда в этом человеке, в этом пророке небеса и земля сблизятся. Все, что мы можем делать сейчас, это мы, изучая книги, в том числе и по мусару, по еврейской этике, руководство, как человеку работать со своими качествами, потому что с дурными, как правило, качествами, как развивать хорошие, как работать с дурными. Мы тоже это делаем почему? Потому что любое дурное качество, говорили мудрецы, любое дурное качество, оно является перегородкой между человеком и светом от Бога, идущим. И как только это качество исправляется, человек начинает ощущать божественный свет не так, как он ощущал до этого. Тоже очень все по-простому говоря. В чем здесь загвоздка? Казалось бы, зная о своих плохих качествах, зная о своих хороших качествах, исправляй одни, игнорируй другие, совершенствуйся, изучай и так далее. Но дело-то все в том, что, конечно, свобода выбора должна быть. Человека должно, это надо отдавать себе в этом отчет, четко себе признаваться, что человека должно тянуть неумолимо, с большой силой, в совершенно противоположную от святости сторону, что всегда тоже так было, никогда не бывало в мире состояния, при котором вот сплошной духовный плюс, а какой-то, значит, грязный, нечистый материальный минус, он маленький и ни в какое сравнение с духовным плюсом не идет. Всегда это было все уравновешено. Всегда все уравновешено. Вот сейчас у нас в древние времена, например, стандартный тоже пример, в древние времена, когда была возможность стать пророком, и люди бежали и хотели получить эти знания. Вот были люди, которые бежали в эту сторону, объединить в себе небо и землю, прямо слиться с Богом в этом объединении земного и небесного, их это привлекало, и были люди, которых привлекало другое. То же самое может быть, но подойти с другого края, через колдовство, через оккультизм, через мистику, через магию, которая немыслима без идолопоклонства. Так написано у нас, что нет идолопоклонства без колдовства, нет колдовства без идолопоклонства. Кому-то привлекательна вот эта дорога. И это тоже тянуло. И были точно так же, как были школы пророков, были так же сообщества или школы, где учили, значит, там, не знаю, заклинаниям или подобным вещам. Взять наше время, сделав гигантский прыжок. Казалось бы, сейчас очень много возможностей тоже учиться, изучать все книги в нашем распоряжении. Да еще какие, еще каким багажом мы можем использовать, какой багаж мы можем использовать. Сейчас раньше мудрецы жаловались друг другу, что вот нет на руках этой рукописи, нет, и неизвестно откуда достать. А сейчас заходишь в магазин, и там, значит, каждый месяц, ну сколько в среднем появляется книг о Торе и на тораническую тематику? Где-то, не знаю, в районе от 30 до 40. Может быть, не каждый месяц, но каждые 3 месяца. Но это Тора, которая развивается, вопросы, которые обсуждаются, вопросы, связанные с нашим временем. И это дерево. Тора называется деревом жизни. Дерево – это то, что постоянно цветет. Она дерево. Почему дерево, а не доска? Доска – все. Доска – это дерево, которое, вот, что называется, мертвое дерево. И вот приладишь к одной конструкции, к другой конструкции, больше ничего с ним не сделаешь. А дерево – оно цветущее дерево, оно дает плоды. И точно так же, как древо жизни Тора, она цветет постоянно. И сейчас можешь обложиться этими книгами, можешь создать дома библиотеку. Знай себе, учись. И сколько в наше время помех. В наше, в принципе, в этом смысле легкое время. Сколько помех, сколько возможностей уйти не туда, сколько соблазнов. Как давит всех эта техника, эти все технологические новшества. Переезды. Соблазн гигантский и карьеру делать, и заниматься чем угодно, но только не этими вещами, или этим вещам уделить не самое большое место в жизни. То есть свои соблазны, понимаете, всегда не может быть такого, что большой плюс и маленький минус. Всегда все уравновешено. И мало того, вот я сказал, казалось бы, соединяй небеса и землю, развивайся, но... Берем, например, мы цитату Рамбама в предисловии к главе Хелек. Рамбам в предисловии к главе Хелек, он пишет, что человек в силу своей природы делает что-либо ради извлечения пользы или хотя бы для того, чтобы избежать ущерба. В противном случае действие в его глазах смысла не имеет. То, что Рамбам вот это вот написал, это очень горькая правда. Это правда, но она очень горькая правда. Считается, несмотря на все мои высокие порывы, если предстоит совершить работу никем никак не оплачиваемую, долгую, затратную, я могу и пойти на это. Но я знаю, что работа это весьма полезна. Но я все время, или не все время, отчасти этого достаточно, говорю себе: ах, что же я зря трачу силы. Принимаешься за такую работу, вот в глазах его я неудачник, в глазах его я неудачник. И тогда же мудрый человек, знающий человек, который прекрасно понимает, что вот он сейчас совершает поступок, не сулящий для него ничего, ему трудно пойти на это. Талмид Хахам, как говорится, тоже человек, и человеческая природа, Рамбам понимал, что он писал, человеческая природа противится бескорыстным поступкам. Когда в результате не будет ни денег, ни славы, скрипя сердце, заставляя себя, человек часто это делает. И в противовес этому качеству есть одно незаурядное, прямо такое очень драгоценное качество, благодаря которому человек способен поступать бескорыстно. Видите, та же свобода выбора. С одной стороны, в подавляющем большинстве ситуаций есть корысть. С другой стороны, можно ступать путями Авраама. Авраама с самого начала по его пути вела исключительно добрая воля. Ни на какое воздаяние он не рассчитывал, к благам земным он не стремился. Именно вот, как мы говорили, в этом состоянии, ориентируясь на себя, на свои функции, на свои мысли, на голос своей совести, на разные вещи, которые отвечают за небесную часть внутри человека в сочетании с земной же своей частью, он понял, что у мира есть Творец, который весь мир запрограммировал именно таким образом, в соединении земного и небесного. И он правильно все понял, он посчитал, что по жизни человек должен искать только соединение небес и земли, только доискиваться Создателя. И так он жил, так он начал поиск Бога. В Гемаре объясняется, что это качество потом перешло к его потомкам, когда, например, вот у нас скоро праздник Суккот, один из Регалим, когда в праздник весь еврейский народ осуществляет подъем на храмовую гору, людьми движет то же качество, добрая воля, доброхотность, потому что мужчине пуститься в дом непросто, покинуть дом, забросить все дела, физической пользы нет, зарплаты за это никто не платит. Что надо сделать? Надо просто увидеть и показаться. Вот если бы доброхотность Авраама не жила в наших сердцах, никто бы такого испытания особо-то, может, и не выдержал. И какой может быть добрая воля, мы видим на примере, как собирали дары для Мишкана. Дары, мы знаем, и принимались только у тех, кого побуждало сердце. И вот я недаром об этом говорю так много, потому что именно это качество – это аналог небесного. Человек приносил добровольную жертву, чтобы шхина обитала в Израиле, а жертву, например, могли не принять, потому что даже такое намерение не считается бескорыстным, считается, что человек поступает так в честь себя. Бескорыстие, оно тоже бывает разное. Бывает очень тонкое, незаметное и скрытое глубоко-глубоко в душе. Но тем не менее, вернее, корыстность скрыта глубоко-глубоко в душе. А над бескорыстием тоже надо работать. Но бескорыстие – качество небесное. Корысть – качество земное. Потому что раз я хочу денег и славы, это все, что связано с земными благами. Вот над этим надо работать. Надо развивать себе доброхотность и всеми возможными способами устранять из себя в себе неискренность. Потому что, когда мы покидаем этот мир, мы покидаем его, уходя в тот мир, где никакие земные ценности веса не имеют, а значит, там будет иметь как раз большое значение, искренне ты соблюдал и изучал и помогал, или не искренне. Из некоторых агадот, которые в частности приводит Рав Деслер в книге «Михтав Мильягу» относительно того, что произошло после смерти с Элишей бен Авуе, видно, что там как раз очищение человека в этом состоит. Там душу, загрязненную очень многими неискренними вещами, от этой неискренности будут освобождать, выискивая в душе то качество, которое было связано именно с искренностью, с доброхотностью, потому что именно оно является той валютой, которая там имеет вес, имеет силу, имеет вес, потому что все мы оставляем в этом мире. Если, в принципе, эта идея достаточно горька, это мы так в разговоре, знаете, можем в проброс сказать один другому, утешая там или да, ободряя. Ну, что ты, голым пришел в мир, голым уйдешь. А если серьезно помедитировать на этом, человеку становится очень горько. Все, что он любил, все мелочи, к которым он прикипел душой, материальные мелочи, все, ради чего он работал, что любил видеть развешанным по стенам, драгоценные ковры под ногами и так далее. Комфорт, которым он обеспечивал, которого он добивался, которым он себя обставлял, эта обстановка, эти дома, все же останется здесь действительно. Все, ради чего работала часто душа, когда в ней кипела корысть, все останется здесь. И видно из агадот, приводимых мудрецами, что в том мире как раз будет иметь значение искренность и доброхотность, когда совершенно забывая реалии, тянущие тебя к земле, там остановятся на тех искорках душевных, которые в твоей же жизни действительно вели тебя бескорыстно ко Всевышнему. вели тебя бескорыстно. Много отрывков в Гемаре говорят об этом. И если уж мы главной темой обозначили смысл жизни немного, ни мало, то давайте процитируем известную мишну в отношении корысти и бескорыстия, которая как раз о смысле жизни-то и говорит. Как раз о смысле жизни, звучащем очень просто, над которым жить сообразно которому очень и очень сложно. Это третья мишна в трактате Пиркей Авот. Первая мишна, она говорит о том, что Моше получил Тору и передал дальше по поколению. Вторая мишна говорит об основах, о началах, на которых стоит наш мир. Тренога такая. Тора, добрые дела, внутренняя работа, молитва. А третья мишна, которую сказал Антигонус из Сохо, она говорит, не будьте как работники, служащие своему господину ради желания получить зарплату, а будьте как работники, служащие своему господину без желания получить зарплату, заработную, да, получить награду. Казалось бы, что он такого сказал? Всегда лучше, конечно, быть бескорыстным. Но здесь он внедрил в эту мишну идею, основополагающую, связанную с выбором, связанную с пропуском в лучший мир. Всегда старайтесь снять с себя или в своих качествах обратить внимание на ту часть, которая связана с неискренностью при соблюдении и при изучении. Когда вы делаете все это ради славы, ради какого-то материального благополучия, всегда старайтесь высвободить, настраивайте себя на искреннее соблюдение. Это не единственная рекомендация, понятно, это не единственное человеческое качество хорошее под названием доброхотность. Есть и другие, как мы сказали в начале, надо приучиться работать с такими качествами, как любовь к Богу и страх перед Ним. Надо понять, что такое любовь по-настоящему, что такое страх по-настоящему, который не страх, а трепет Бога. Не надо бояться, как бояться волка в лесу. Это качество говорит совершенно о другом. Тоже надо знать, как его в себе развивать. Но можно сказать, что внутренний голос совести часто должен касаться именно искреннего соблюдения, искреннего изучения. Таково начало в пути изучения Торы Лишма. Вот как раз про изучение Торы Лишма очень много тоже сказано. И Рамбам в законах о раскаянии, у нас скоро будет Йом-Кипур, когда очень актуально раскаяние, Рамбам писал, как, значит, люди работали над собой. Если вы хотите, посмотрите в законах о раскаянии. В конце этих законов он писал, как люди работали, как мудрецы даже работали с общиной в отношении того, чтобы приучить людей к бескорыстному изучению и соблюдению. И насколько он там взвешивает каждое слово, когда говорит эту формулировку, как постепенно, ненавязчиво над этим следует работать. Ну, это мы только начали рассмотрение смысла жизни. Если будет желание, у нас будет и продолжение. Если у вас есть какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу. Пока вы думаете над вопросами, я, может быть, сейчас найду цитату как раз из Рамбама. И тогда процитируем. Есть какие-то вопросы? Главное это соединение внутри неба и земли, понимание, что есть небесная часть, есть земная часть, и надо знать, как работать и над земной, и над небесной, чтобы они были слиты, потому что не только они должны быть слиты внутри человека, они слиты и в мире, сцеплены, скреплены. Всегда, с самого начала это союз. Всем известный певец пел «Между землей и небом война», а между землей и небом должен быть мир, и человек должен к этому стремиться, и на состоянии войны ни в коем случае не зацикливаться. Смотрите, вот она цитата. заставляли великие мудрецы своих понятливых учеников, самых разумных из них, и наедине. Не будьте подобны слугам, которые служат хозяину ради получения благ, но будьте как слуги, которые служат господину, не рассчитывая получить ничего, только потому, что он хозяин, которому подобает служить. То есть служите ему из любви. И оказывается, как ни странно, как не хотелось бы, чтобы это было по-другому, у массы народа изначально нет обязанности жить во имя небес. Ну, по крайней мере, такой вывод можно сделать. Даже не к любому мудрецу относится эта обязанность. Только к понятливым, только к самым разумным. И такое ощущение, что путь этот как будто даже опасен. Потому что если мы прочтем дальше, смотрите, что здесь сказано. Когда обучают малолетних, женщин и простой народ, учат их служить только из страха и ради награды, пока не умножатся их знания, наберутся они мудрости, открывают им эту тайну понемногу, приучают их к этой мысли мягко, пока не постигнут, пока не познают ее, пока не начнут служить ему из любви. Видите, как Рамбам аккуратен в формулировках, но тем не менее в его формулировке этой аж сколько? 7 этапов. 7 этапов. То есть мы видим, для того, чтобы приучить человека к жизни во имя Бога, для того, чтобы он в себе небесное и земное соединил, необходимо его именно через эти 7 этапов перевести, а не перепрыгнуть через них. И совершенно не случайно Рамбам цитирует он там фразу из Гемары, что открывают им эту тайну постепенно. Он ссылается на тему, обсуждаемую в трактате «Шаббат». Видите, как это происходит? Слишком высокая ступень, потому что на эту ступень действительно не запрыгнешь. Высокая ступень, когда человек соблюдает, изучает, живет с бескорыстным намерением только вот, что называется, небесное в себе развить, стремиться ко Всевышнему и только его перед собой ощущать, а это очень высокая ступень. И время не позволяет идти дальше, но это было заявлено, просто чтобы вы понимали, о чем дальше пошла бы речь, потому что это было заявлено у нас в программе. Оборотная сторона возвышенности. Самая большая возвышенность связана с бескорыстием, с достижением всего небесного внутри себя. Как только достигается ступень достижения всего небесного внутри себя, начинает в человеке действовать оборотная ступень, потому что человек из двух начал сотворен, как и мир. Начинает в нем действовать земля Ецарара. Земля Ецарара. Дурного начала. Мы знаете, где об этом читаем? Мы читаем об этом в книге Берешит. Раши, комментируя там поступок людей из дома, людей злых, грешных перед Богом, так они названы, очень. Он говорит, зная своего властелина, они сознательно шли на бунт против него. То же самое, кстати, та же история относилась к знаменитому отрывку в Торе, когда на земле жили исполины, в книге Берешит написано. Или к Нимроду, который стал богатырем, как там написано про него, он стал богатырем в ловле перед Господом. Там, конечно, стоит посмотреть, что пишет Раши на месте. Но значение такое. В те периоды, когда святость действительно оказывает на людей громадное влияние, когда люди буквально вот на уровне органов чувств понимают, что небесное и земное в них соединяются, и небесного больше, и тянет их небесное, понимают они все это. Именно тогда дает о себе знать, полностью просыпается в людях тоже, сила, толкающая на бунт перед Богом. Как ни странно. Казалось бы, стань ангелом внутри себя и лети выше. Нет. Человек всегда человек, именно поэтому он человек, а не ангел. И когда он на вершине, просыпается на полную катушку та сила, которая желает в человеке Бога гневить. Вот нарочно делать что-то. Знать о нем и нарочно делать что-то, чтобы его разозлить.